Во всяких десятых мероприятиях, понятно, название уже после того, как все сложилось. А у нас название лекции родилось вот в момент рождения самой лекции. Еще до того, как мы ее вам прочитали. И название у нее очень такое, по-моему, про то, что сейчас происходит. Про злость, бессилие и любовь. Мы так будем постепенно двигаться. У нас есть в голове какой-то определенный план. Попробуем ему следовать. Одной, не самой, конечно, важной, но одной из базовых человеческих потребностей, помимо безопасности и признания, является потребность в близости, в любви, принятии и так далее. Если нам повезло с родителями, а в общем, если мы дожили с вами до более-менее зрелого возраста, мы можем считать этот факт свершившимся, нам повезло с родителями, мы не погибли в младенчестве, то на первых ранних этапах своей жизни, правда, какой-то недолгий период, но тем не менее, были в переживаниях безусловной любви. Когда нас угадывали, считывали, неплохо распознавали, по нашему кряхтению, плачу и ворчанию распознавали, когда кормить, когда менять подгузники, когда держать столбиком, когда класть на спинку, когда выкладывать на животик. Это было сладкое время. И понятное дело, что каждый из нас во взрослую жизнь унес это чудесное желание, чтобы обращались с нами примерно так же, распознавали изо всех сил и угадывали, чего нам хочется. Но тут случаются определенные сложности. Сложности вот какого рода. Размер у нас увеличивается. Наши желания становятся другими, более дифференцированными. Потому что у младенца все очень просто. Комфорт, дискомфорт, комфорт, дискомфорт. Убрали дискомфорт, сразу комфорт. А у человека, в общем, как-то все более сложно построено. Распознать всякие нюансы переживания. Переживания становятся больше. Появляются всякие чувства, которые, в общем, ориентируют человека в пространстве. В конечном итоге есть какие-то простые чувства. Радость, страх, злость. Чего-то мы чувствуем. Напомните, кто помнит.
Отвращение.
Да. А есть более сложные, типа вина, стыд, уже социально. Да, обида, те, которые в меньшей степени носят такой ориентировочный характер. В большей степени там обслуживают межличностную коммуникацию. Вообще, когда ребята рассказывали, Федор и Максим, лекцию про эмоции, они там говорили про это, может быть, меньше фокусировались. У эмоций есть, сейчас мы дальше будем про эмоции говорить, есть несколько задач, которые мы выполняем. Основная там задача ориентировочная. Там есть еще задачи фокусирующие, стабилизирующие, всякие разные. Мы будем в большей степени говорить об ориентировочной задаче эмоций в нашей жизни. Так вот, когда...
На самом деле эмоции, они возникают на этой границе между миром и нами. Да? И без них мы просто не можем ориентироваться в мире. Они не имеют какой-то собственной сверхценности. Они только инструмент, не более. И в процессе жизни, если возвращаться к этому дефолтному переживанию комфорта, дискомфорта, то есть инструмент в процессе жизни усложняется, затачивается, становится более дифференцированным. Да? То есть мы от каменного топора приходим там к электронному микроскопу.
Да, и если нам удалось преодолеть ту фазу, о которой мы говорили вчера, пограничного реагирования, то у нас, где эмоции, правда, такие достаточно парализованные, категоричные, мы окажемся в качественно других отношениях. Но вся сложность в человеческих отношениях состоит в том, что у нас очень много уловок для того, чтобы наши психики, иногда у нас более осознанные, иногда у наших психики там, менее осознанные, для того, чтобы в близких отношениях не оказываться. Потому что, чтобы в них оказываться, мы должны выдерживать много различного рода эмоциональных дискомфортов. Вот если двигаться через динамическую концепцию личности, то есть три вообще базовых переживания, которые почти всем рулят. Переживания, связанные с шизоидной зоной, с зоной там, выстраивания безопасности, это переживание страха или ужаса. Переживания, связанные с невротическими зонами, переживания вины. И переживания, связанные с нарциссическим полюсом, это переживания стыда. Сейчас мы это расшифруем. Вот эти сами по себе переживания, они когда достаточно интенсивны, переносятся дискомфортно. Это неприятно переживать. Ужас или страх, это менее выраженной интенсивностью ужас. Переживать вину или стыд, это нам все некомфортно. Даже если телесно вспоминать, как это вообще встречается, эти эмоции, мы распознаем в теле, как с ними встречаемся, они неприятны. И поэтому психика наша, она стремится этих неприятных переживаний избежать. И таким образом, когда мы не встречаемся со страхом, мы с одной стороны от чего-то защищаемся, а защищаемся мы от неприятного переживания и не встречи с ужасом или аннигиляцией, да, как в крайней форме. Но с другой стороны, если мы с этим не встречаемся, мы навстречу другому человеку не двигаемся. Если он, как-то нам все-таки удалось, значит, наш ужас преодолеть, у нас есть следующая ловушка. И наша психика опять стремится нам помочь. Она стремится сделать так, чтобы мы не встречались с виной. И на этом этапе мы опять находимся в профилактике. Если мы не встречаемся с виной, то эта профилактика, ну, в общем-то, разочарование. Ну, какого-то понимания, что то, чего мы от другого человека ждем, его нет. Но мы же можем не встречаться с этим, жить в прекрасной иллюзии, что этот человек этими качествами, столь нам желаемыми, обладает. Но если тут мы нашли достаточно сил для того, чтобы рискнуть и продвинуться, и встретиться с этим переживанием вины и в результате встретиться с каким-то глубоким разочарованием от контакта и встретиться с каким-то бессилием от того, что другой человек не таков, как мы ждем, утешает настолько одно, что он в той же сложной точке находится. Не только мы встречаемся с разочарованием и бессилием, но и другие люди встречаются с разочарованием и бессилием, что мы не оправдываем их ожидания, что мы их плохо угадываем, что у нас нет правильных форм для контактирования. И даже если этот сложный этап нам удалось преодолеть, нас ждет еще одна сложная ловушка. Нам же сложно, когда мы рискнули и все-таки приблизились, и не ушли с контактирования, оказались в каком-то взаимодействии, нам сложно столкнуться с обесцениванием, что сейчас мы предъявим себя в какой-то своей истинности, уязвимости, несовершенстве. А нам скажут, что-то ты не очень вообще как-то выглядишь, ну, не знаю, ты пахнешь, говоришь, много чего еще всяких вариантов. И в этом месте еще одна есть точка, в которой часто человек спотыкается, профилактируя стыд, но тогда жертвой этой невстречи или который мы приносим на этот алтарь, становится такое непризнание.
Давай спросим.
Понятно,
давай, говорю. Есть ли какие-то вопросы здесь? Из того, что было сказано, что
давай, говори.
Зачем нужны все свои мысли, да?
Зачем нужны?
Но смотри, мы перед этим говорили о том, что чувства, они, в общем, являются регуляторами. Да? То есть являются тем, что ориентирует нас в мире. И кроме инструмента вот, регулирующего, они еще обладают, в смысле, познание, да? Оно еще и регулирует. Ну, мы опознаем регулирование себя, дистанцию. И эти чувства, если мы, чувство страха, оно как бы на биологической основе, то есть оно и у животных есть, и оно говорит об опасности для чувства ужаса, это витальная опасность, а вообще-то человек существо социальное изначально, то есть еще когда предки были животными, они все равно собирались в стаи. И им необходимо было регулировать вот эту вот жизнь стаи, прайда, вот образование. И у нас достаточно много переживаний и чувств, которые регулируют дистанцию и отношения. И маркируют дистанцию и отношения. И страх, социальный страх, один из них. Ну вот. Витальный ужас, угроза существования, он живет вот здесь обычно. Ну, и, конечно, нужно каждый раз проверять относительно каждого человека, но обычно витальный страх живет вот здесь. А
под
ложечкой, да, вот, ты замираешь. Вот. Или наступает паника, или это вот про ужас. А вот социальный страх, он живет вот здесь вот. Он на шее, да, сидит на шее. Вот. И он регулирует отношения. То, что у нас ведь кроме стыда есть еще страх стыда или страх вины. Это тоже страх, это оттенок чувств, это не сама вина. Это только предвкушение того, что мы можем оказаться в ситуации, когда нам станет, мы сталкиваемся с этим страхом. Так вот, вина и страх регулируют социальные отношения. Если я нанесла какой-то ущерб другому человеку, я буду и нормальным, естественным образом испытывать вину. Она не будет токсичной, она не будет разрушающей для меня. Она будет просто маркировать того, что я, то, что я невольно пересекла границы другого человека. Сделала ли мне что-то нехорошее. И это чувство вполне гасится, если я ликвидирую ущерб нанесенный, компенсирую его как-то. Либо материальным образом, отдарюсь в разбитую вазу или чашку, да, или еще что-то такое сделаю. Коннексии, контрибуции.
Да.
Вот. Или искренне извинюсь. Так, чтобы человек принял мои извинения. И тогда отношения обнуляются. Как бы ни за мной не остается тягостного пласта. И другой человек меня искренне прощает в этом месте. Вот. А стыд, там тоже, в общем, есть вполне нормальное переживание стыда. Он бывает токсический, бывает нетоксический. Так вот, нетоксический стыд. Он про обнаружение границы того, что либо мои границы пересекли неожиданно для меня, либо и он как бы как смущение воспринимается, скорее с оттенком смущения, да, либо я невольно перешла границу другого. Например, каждый из вас когда-нибудь вляпывался в ситуацию, когда вы открываете дверь в туалет, а там кто-то есть. Смущение испытывает тот, кто был застигнут, а стыд тот, кто ворвался. И, в общем, как бы это совершенно не от осознанного того, что дверь была не закрыта, там замок это не срабатывает, чувство все равно остается. Вот. И есть нормальные такие проявления чувств, и они относятся к конкретной ситуации. А если вы привычно испытываете
Вошли вы в туалет или не вошли, а вам все равно испытываете?
Да. Так по жизни.
Все время.
Да. То есть, скорее всего, вы имеете дело с токсическим стыдом. И И как бы это то чувство, которым вас можно регулировать. Или виной вас можно регулировать. Там мама говорила, например, что ты меня в могилу сведешь своим поведением. Вы что-нибудь там начинаете делать, а думаете, вот какой ущерб вы нанесете.
Вот сейчас еще один шаг, и нам нужно.
Вот, а вот если текст обобщать на твой вопрос, я думаю, мне кажется, что чувства – это такие полезные рудименты воспитания. Вот, это, ну, они же, мы же с ними не родились, это же, правда, социальные навыки, да, которые получаются, ну, кроме ориентировочных эмоций, там, страх, правда, вот, который у нас развивается в результате взаимодействия там, с близкими людьми на ранних этапах жизни. Да. И чувства, они там... У них тоже есть своя хронология, да, они там определенные последовательности формируются. Вот.
И очень важно, чтобы в семье были на, ну, в каждой семье есть запретные чувства. В каких-то чувствах, в каких-то семьях запрещается радоваться. Ну, потому что 35 лет назад бабушка вдовела. Ну, поэтому, ну, как их можно хранить вообще радоваться?
Не запрещается печалиться.
Или запрещается печалиться.
Ну, такие печалиться. Гипертимные люди живут все время с повышенным фоном настроения.
Бывает, ну, раздел, о, прикольно.
Ну, то есть, да. Ну, или, например, там, ну, конечно, пример бесконечно. Или очень высокий уровень стыжения. А там на любое какое-то там действие ребенка есть такая реакция взрослого. Там, как тебе не стыдно? И оно может быть, правда, связано с ситуациями реального стыда, но когда, правда, ребенок что-то сделал не так. А может быть, не связано, может быть, каким-то просто таким способом воспитания. Но понятное дело, что там, стыдя ребенка и виня, воспитывать его очень легко.
Ну да,
покладисто очень, очень.
Важно понимать, что вообще человеку есть три кнопки. И родители с традиционной семьи используют обычно одну или две из них. Три редко. В общем, на самом деле кнопки страх, вина и стыд. И ребенка можно, в общем, держать в рамочках, используя, вот, либо пугая его, либо виня, либо стыд.
Ой,
хорошо, будем говорить. Мне кажется, здесь у меня что-то
село. Не село. Вот. Значит, теперь чуть дальше. Понятное дело, все, чему у нас... Да.
Вот мы говорили, да, о том, что существует семейная система, которая традиционно использует одну из кнопок воспитания, да, регуляция ребенка. Вот. И тогда есть семьи, в которых формируются определенные типы поведения, такие паттерны поведения. Вот семьи, где чтобы избежать страха, они все время остаются в конфлюенции. Ну, слияние в таком, да? Вот. Потому что для того, чтобы выйти из слияния, необходимо...
Градус страха увеличить.
Да, градус страха увеличить, агрессию увеличить для этого. И тогда можно, тогда возможен выход из слияния на следующие какие-то этапы развития контакта. А так вот, ну, остаются люди в слиянии, но за это платят. Тогда не понимают в этих семьях, где границы друг друга. Вот у меня была клиентка, которая всю жизнь жила в немножко недостроенном доме, где у них было почти все, но не было, нет, не было дверей. Я рассказываю реальный случай, это не метафора. В доме не было дверей вообще. Ни в туалет, ни в спальню родителей, не видели. Вот так вот жила семья. В общем, все было открыто, любили друг друга, прямо вот любили.
А входная была?
Входная была, металлическая. Бронированная, да.
Вот. И ну, то есть это те люди, которые живут там мой этап, мой дом, моя крепость.
Да. И такие семьи, они дисфункциональны по типу слияния, то есть созависимости, да, когда границ между нет. Есть непонятно, что чувствую ты, я гораздо лучше понимаю, что непонятно, что чувствую я, гораздо лучше понимаю, что чувствуешь ты. Межащие там телодвижения уже угадываются. Уже там по шагам можно понять, в каком состоянии пришел папа.
Вот, мне кажется, что еще для таких систем характерна такая любопытная вещь. Там люди любят не то, что они выбрали, а то, что их научили любить. Вот их приучили, что любовь такова. Что вот там, ну что там тебе нравится, там пирожки с повидлом, капустный пирог, не знаю, там свинина запеченная с чесноком, и человек, значит, всю жизнь, но если ничего другого не пробовать, то, конечно, ты будешь любить пирожки с повидлом, капустный пирог и там свинина с чесноком.
Какой кошмар. Я люблю пирожки с повидлом.
Ты же способен, ты выбирал в ресторане, как человек, у которого нет этого сложности. Вот. Но это не единственный же, да, там способ отношений. Давай про кнопку вины расскажем.
Если там, да.
Вот если, давай, вот если мы будем там на кнопку вины все время жать, то что мы получим? Какого рода отношения мы рискуем тогда в этом случае получить? Мы получим отношения, вчера тоже про эту лекцию, когда мы с Костей читали, частично были. Мы получим отношения, в которых предсказуем результат контакта. Да? Это отношения, нельзя сказать, чтобы они совсем не отношения. Это вполне себе отношения. Но это как будто отношения, которые существуют на очень маленькой амплитуде энергии. Да? Это отношения, в которых люди традиционно произносят друг другу какие-то тексты. Заранее предсказуемые. Но это даже, например, если в какой-то парной парадигме демонстрировать, этим людям даже ругаться неинтересно между собой, даже конфронтировать нелюбопытно. Потому что каждый из них, как по фьете, знает, какие реплики будут следовать одна за другой. И мне, потому что результаты этих конфликтов, да, он никуда, ну, или конфронтации, да, может быть, конфликт пугающий, такое переживание, или там идея. И люди не взаимодействуют с собой на более высоких там амплитудах, потому что это никуда их отношения не продвигает. В этих отношениях заблокировано очень много злости. И это как раз те самые отношения, в которых цены не отношения, а переживания с ними связаны. Ну, давайте, например, вспомним ситуацию. Ну, патологической любви, конечно, не очень хочется сказать, но патологической любви. Все вы, наверное, с этим сталкивались, когда впервые влюблялись. Когда в вашей голове появлялись идеи, что вот этот человек создан для меня, он моя половинка. Это вообще какой-то ужас, типа люди половинки приходят. Значит, это, вот это он меня узнает, как никто другой, да, там. И все, значит, в какой-то такой проективной зоне остается, что в этом человеке я вижу олицетворение всех моих тайных каких-то мечтаний, желаний. И вообще он чувствует меня как никто. И самая большая ценность, вот почему она так переживается, как вот первая любовь, тяжело, когда заканчивается. Потому что самая большая ценность в этих отношениях ничего не прояснять. Сделать так, чтобы по-настоящему другого человека не узнавать. Потому что есть же связанный с этим риск. А если я начну другого человека узнавать, ясное дело, что все будет не совсем так, как я ему представляю. И чтобы с этим напряжением разности другого, и чтобы не встречаться с опасностью распознавать отличия другого человека, я лучше этого делать не буду. Ну хорошо, когда это такая любовная зависимость, а не какие-то другие там формы зависимости. И тут важно сказать, что, собственно, ценность в чем? Значит, важно сказать, что отношения и переживания с ними связаны, точнее, переживания сами по себе никакой ценности не имеют. Вот сама по себе, там, например, переживание злости, или переживание печали, или переживание отчаяния, или переживание бессилия, сами по себе, если остаются они внутри нас, если они запечатаны в человеке, они являются ориентиром для того, чтобы изменить что-то в моем движении к другому человеку, никакой ценности не имеет.
Я хочу добавить, что люди, которые есть люди, которые привыкли что-либо чувствовать. Ну, вот чуть что, сразу попадают в определенные переживания. И это переживание запускается не реальной ситуации, да, а вот тем уровнем напряжения, которое напряжение доросло до определенной стадии. Вот и привычным способом, ну, водичка дырочку найдет, да, оно сливается вот в это вот там переживание. Чуть что вот сольем в переживание несовершенства мира. Такого, да, и глобального непонимания окружающими меня уникальными. Да. Или чуть напряжение подросло, еще непонятно, что делать, да, вот непонятно, как с этим обходиться. Ну что, я бесите, вы меня все бесите. Вот уровень раздражения. Или, ну, как-то радостными чувствами, это обычно меньше, да.
У меня была знакомая, она гуляла с ребенком на площадке, да, она такого уже была преклонного возраста женщины, и очень была ласкова выходить за ребенка дошкольного возраста. И этого ребенка по спине стукнуло качелями. Вот как она рассказывала об этом, она сказала, его так стукнуло качелями. Я так испугалась, так мне было страшно, да. Какое-то смещение в этой ситуации акцентов не с переживания, да, там, не ситуации, не на то, что там убежала с ним что-то делать, рентгенскую клинику, а такая концентрация на собственном переживании, как будто во всей этой ситуации ценностью явилась только амплитуда вот этого чувствования, с которым она столкнулась в результате, да, вот этого случая. Для жизни, может быть, это, конечно, прикольно, потому что, ну, с такими людьми рядом жить, ну, понятное дело, все время находиться в драйве интенсивных чувств. Для терапии дело не очень полезное.
Ну да, вот такая... И в этот момент человек как бы на себя перетягивает, да, там, своих, в своем ужасе, там, в своем...
И, страхи, печали.
Да. Ну, чем угодно, да, и тогда, в общем, окружающим приходится заниматься им, а не, то есть, не разрешать ту ситуацию, которая, в общем, и была спусковым крючком для, ну, спуском для его, для кого-то переживания.
Может быть, нам тогда теперь рассказать какие-то риски, как с этим обойтись, вот, в терапии. Потому что вчера мы там обсуждали по поводу интенсива. Нет, логично к этому моменту интенсива, что сейчас люди стали сталкиваться с определенного рода сложностями. Что, ну, давайте так общу, это не то, что прям каждому относится, но тем не менее. Вот клиенты испытывают достаточно много напряжения, потому что они сейчас несколько истощены непривычной работой, которую они делают, да, вот такой все время постоянной интроспекции, рассматривания себя. И у них уже появляется ощущение, что они вот там не особо могут чего-то нового терапевту ВКонтакте предложить для того, чтобы он их понял. Терапевты тоже испытывают целый ряд затруднений. Затруднения это такого рода, что у них тоже достаточно много вариантов, которые им из их личного опыта или опыта обучения попробовали для сближения с клиентами. Но кто-то принял то, что у него есть, а кто-то не принял. И терапевт откупится напряжение, злость на клиентов, потому что они думают, ну что ему еще от меня надо? Почему же он сложный такой клиент, никак передо мной не раскрывается. И как будто люди вот уже топчутся перед друг другом для того, чтобы вступить во взаимодействие. Ну и ждут, когда какой-то другой человек предпримет шаг для того, чтобы все-таки встречи или контакт случились. И не рискуют. Не рискуют, не пробуют, не сближаются, потому что останавливают себя ровно теми сложностями, о которых мы говорили, сказать и выше. Кто-то страхом, кто-то виной, а кто-то стыдом. И вот такая терапевтическая ситуация, в которой бы хотелось бы, чтобы другой осмелел и сделал шаг навстречу, рискнул приблизиться. А другой ждет, что первый сообразит и рискнет. Чего делать, кстати?
Вот это и есть прекрасное место тупика. Оно очень такое важное в любой терапии. До тупика нужно дойти и понять, что прежние способы не работают. Прежним способом там слить напряжение, создающееся в этих отношениях, невозможно. Там, привычным образом, там человек испытывает напряжение, испытывает, потом вскакивает, хлопает дверью, говорит, все вы тут вообще негодяи, и уходит, и все. Вот он со сознанием своей такой вот правоты, да? А тут вот условия такие, что не хлопнешь терапевту перед носом дверью, все равно завтра встречают по условиям контракта. Да, вот все равно вот есть некоторые рамки. И невозможно убежать привычным способом. Это место называется тупик. И этот тупик проживают оба, и терапевт, и клиент. Это их совместная ситуация. В тупике нету привычных способов действия. Именно из тупика можно выйти только через творческое приспособление, через нахождение уникального, единственного способа, только для этого контакта, способа взаимодействия. Только вот именно этот терапевт, именно с этим клиентом могут найти какой-то способ взаимодействия и сближения. Для другого клиента это не будет работать. С другим терапевтом это не будет работать. Будет по-другому. Ну, в общем, тупик вещь такая. Либо его проходит, либо нет.
Если вспоминать уровни... Ну, вот, тупик как раз очень такой термин свойственный для гештальт-терапии. Вот если вспомнить структуру невроза по Пёрлсу, ну, или потому что не вспоминать, я уже быстро скажу, то есть же там уровень масок, да, это всего в структуре невроза по Пёрлсу 5 стадий. Тупик из них третья. Потому что на первом уровне люди общаются через привычные формы, да, он называется уровень масок, да, когда вот какие-то привычные, отработанные стереотипы отношений, да, там, как вот вы себя представляете, как вы более-менее соотносите с тем, как у вас внутри, вы взаимодействуете. Если этот уровень фрустрирован, терапия достаточно быстро фрустрируется, да, пресекается. Человек оказывается на следующем уровне, да, вы тоже с этим уже почти все столкнулись. Он называется фобическим, когда очень возрастает уровень тревоги. Уровень тревоги возрастает от того, да, что привычные способы заблокированы. Так как вы делали раньше, в этой ситуации не получается. И тут очень много неопределенности. От этого растет тревога, много достаточно дискомфорта, эмоциональный и физический представлен.
Тревога вообще обалденное переживание. Да. Это когда возбуждение растет, жизнь-то поднимается, энергии-то много, да, а сверху его придерживаться. И понять, куда вот это вот направить, еще не ясно. И тогда человек испытывает тревогу. В общем, очень такое жизнеутверждающее. Да. Жизнеутверждающее такое место. Ну, не всегда приятное, но важное.
Да. А самое главное, как сейчас внимание на мысль, что вот эта вот эта тревога, она может, если мы ее так более-менее осознаем, она переживается как приятное телесное возбуждение, да, потому что это кровь качается интенсивно, да, телесно, приятно, мышцы так расслабляются, ну, так, на стуле так подшибаешь, радость, которая с тобой случилась. А есть другой способ. И вот часто в этом месте тревога, ее сложно распознавать, потому что если ее не осознавать и все время крышечку вот не спускать пар, да, вот как при первом варианте, чтобы да, это подбрасывало, да, крышечку прикручивать, да, да, маточку держать и никак себя не проявлять, то тогда тревога будет переживаться как слабость, подавленность, отсутствие энергии и телесное обессиливание. Вот будучи заблокированной в теле, да, то есть вдруг непонятно, да, вот что-то произошло, ну это зависит с историей обычно человека связано, да, что если тревогу как-то размещать, будьте поактивнее. А если вам так говорят, так сиди смирно, что ты дергаешься, перестань шевелить ногами, то, скорее всего, у вас там...
Не качайся на стуле,
там, не грызи ногти, там, вынь изо рта карандаш. Тот тревога будет переживаться, как некой бессилие. Когда все-таки, да, там стало понятно, что вот этого раздрая не случилось, что слить тревогу привычным способом не удается, человек оказывается в тупике. Да, привычный способ, ну, революционная ситуация, да, так, привычного способа заблокирования, новых нет. Для того, чтобы выйти из тупика по Плорусу, нужно, чтобы произошло еще два взрыва. Для того, чтобы ситуация каким-то образом разрешилась. Один из них внутренний, второй эксплозивный. Это когда вот это накопленное напряжение внутри человека может начать обретать какие-то новые формы контактирования. Сначала внутри человека как-то, ну, как-то удается как эффективно разозлиться и понять, что все. Вот не хочу больше сидеть в засаде, или не могу, или там осознаю свое одиночество, хочу там с кем-то встретиться. А потом эта энергия уже размещается в контакте с другим человеком. Да, и эти две стадии там называются стадии взрыва.
И очень часто клиент терапевта спрашивает, ну вот я вам тут все рассказала, да, вот, а что делать? Делать-то что, да? Это вот попытка вот избежать вот этих взрывов. Это попытка как бы уже перескочить и сделать свою работу. В этом плане очень важно, чтобы терапевт притормозил и дал возможность вот эти взрывы пережить. И ну, как бы, клиенту тоже так. Ни пуха, ни пера, эти взрывы возможно пережить. Они не убивают.
Давайте еще раз.
Каждый раз сталкиваясь с какой-то новой ситуацией, неопределенности, неясности, растерянности, все эти стадии будут повторяться вновь. Но, потому что нельзя один раз и навсегда, да, вот этим путем пройти. Да, вот пройти и дальше зажить весело и счастливо. К сожалению, в каждой новой ситуации это все будет повторяться. Утешает только... Ну, нет, счастье другое. Счастье, что навык растет. Да. Счастье, что вот навык продвижения, да, и скорость там продвижения от одной фазы к другой постепенно вырастает. И то, что вам... То, что, что сейчас вам там понадобится там, 9 дней или там, 5 лет терапии, потом будет происходить несколько быстрее. Ну что, спросим вопросы.
Есть ли вопросы?
У нас есть 2 минуты.
А где про любовь?
А любовь, когда вот это все значит произошло, то она и случается.
После двух взрывов. Когда вам удается вырваться из грани.
Если мы вспомним цикл контакта, да, то ретрофлексия – это последнее место, где человек еще остается внутри себя, а потом уже он уходит в контакт. Так вот, любовь там, где нас появляется уже двое, где контакт.
Ну, то есть ты не веришь, что любовь самому к себе. Друзья, от
этого не рождаются.
Спасибо вам большое за внимание. Удачи и доброй работы.